Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – декан Миссионерского факультета Российского православного университета, преподаватель Московской духовной академии, отец Стефан Дамусчи. Мы сегодня вспоминаем в нашем эфире философское и богословское наследие профессора Николая Константиновича Гаврюшина, профессора Московской духовной академии, который на протяжении 30 почти лет, наверное,
больше,
да?
По-моему,
больше,
да.
Преподавал философию, и, насколько я знаю, он был единственным преподавателем философии в МДА,
нет,
да?
Нет, не единственным. Он преподавал... Хотя он преподавал и философию тоже, но он преподавал как бы основным таким его направлением, и студенты именно по этим темам у него писали работы: русской религиозной мысли, история русской религиозной мысли, русского богословия. А философию в академии преподает и до сих пор, например, Александр Торгомович Казарян, и есть ряд молодых преподавателей, скажем, историю русского богословия в магистратуре ведет отец Сергий Елисеев, ученик Николая Константиновича, который писал работу о Трубецком. Так что, нет, философию преподают некоторые другие преподаватели тоже.
У нас, когда мы учились в конце советской эпохи на философском факультете, ходили такие слухи, что вот, ну, мы-то ладно, а вот в Московской духовной академии там серьезно изучают философию, там по-настоящему, там надо языки знать классические, греческий, латынь. Вот требовал Николай Константинович от будущих батюшек знания классических языков, обращение к подлинникам, чтение на языке оригинала, там, допустим, Гегеля или Канта.
Сам он владел иностранными языками, он заметно по работам, да, знания и французского, английского, и немецкого, он, по крайней мере, он цитировал и как-то так свободно обращался с этими текстами, хотя меру владения я не мог оценить. Как филолог по первому образованию, он был очень требователен к русскому языку в первую очередь. Я помню, мы с ним в переписке обсуждали какой-то пассаж из моей работы, и встал вопрос о запятой. И он написал мне через время, полдня ходил, думал, спорил с женой, мне кажется, запятая здесь все-таки не нужна. То есть вот до такой степени иногда его задевали вопросы культуры языка и грамотности. Поэтому иногда, конечно, он сетовал на уровень, скажем, школьного образования, на то, как со студентами приходится работать и учить их правильно говорить. Но требований, скажем, к изучению классических языков я от него не припомню, хотя в ту меру, в которую это требуется для занятий там, русской философией или даже каких-то богословских исследований, да, действительно, это, конечно, он тоже считал необходимым. Если мы посмотрим, например, на этюд о первородном грехе, по-моему, ну, в общем, есть ряд, ряд этюдов, и вот там есть этот этюд из книги «Бытия», он цитирует... А, нет, прошу прощения, это этюд о природе и ипостаси в Новом Завете. И он цитирует греческий текст и оперирует греческими терминами, отсылает к словарям греческим, то есть на том уровне, на котором это необходимо, он знал и приветствовал, если студенты знали, конечно.
Ну, вот я вспоминаю тоже, к сожалению, Николай Константинович не был у нас на передаче, хотя я думал его позвать, и вот так Бог распоряжается, что не успел. И мне как-то было несколько боязно вот, звать человека с таким авторитетом, знанием вот, и занятостью, потому что он много времени проводил все-таки в Сергиев Посаде. Но после одной передачи, когда мы говорили о Канте и о отношении Канта к христианству, в Фейсбуке возникла некоторая полемика, дискуссия, Тольятти, и Николай Константинович в ней поучаствовал и скромно так выложил свою большую статью, большую главу о Канте и пиетизме, о пиетистских истоках философии Канта. Страниц на 70. Вот, это было компетентнейшее исследование, которое отвечало на очень многие вопросы, на которых ответ не прозвучал в программе или прозвучал в недостаточной степени, и просто компенсировало вот интерес моих собеседников к той проблеме, которая была поставлена. Как Канта можно связать с христианской традицией? Потому что сам он был не очень церковный человек, но все-таки получил христианское воспитание. Да? Вот в этом смысле, конечно, у Гаврюшина всегда находились ответы, вот, и надо сказать, что вот для нас тоже, для начинающих философов в ту пору очень важную роль сыграли книжки им составленные, вы, наверное, тоже их держали в руках и читали,
да,
по русской иконописи, да, и по антропологии христианской, где он напечатал впервые, если я не ошибаюсь, републиковал «Науку о человеке» Виктора Несмелого,
да,
профессора Казанской духовной академии, вот, и где в сборнике об иконе вышли замечательные работы Трубецкого Евгения Николаевича, Успенского. Вот.
Интересно, что много лет двухтомник по антропологии при окончании семинарии выдавался студентам в качестве подарка. То есть любой человек, окончивший семинарию, получал вот этот двухтомник в дар от академии. Это все-таки что-то да значит, да?
Это если была академия, советская эпоха, еще конец советской
все
эпохи.
Все 90-е годы.
Нет, я имею в виду, когда книжка вышла.
Да.
И поэтому
да,
тогда тиражи были колоссальные. То есть
книги
издавали 50 тысяч, 100
если
тысяч.
Если уж позволили такое издать, то надо издать как можно больше.
Да.
И потом эти книги раздавали. Но если своих выпускников академия напутствует таким двухтомником, да, и там совершенно замечательное же предисловие, в котором Николай Константинович раскрывает и свои собственные мысли, свои собственные подходы к богословию, к антропологии, в том числе к схоластическому богословию, например, да, это что-то да значит.
Вот вы сказали о том, что Николай Константинович был не только историком философии, но за его историей философии, в истории философии все-таки надо собрать материал, собрать какие-то мнения, как античное понятие, доксограф, да, собиратель мнений, Диоген Лаэртский такой. А за историком философии был еще человек, имеющий свое прочное мировоззрение, свою философию и свою церковную позицию. А вот вы, как исследователь, как ученик Николая Константиновича, насколько, как вы относитесь к понятию религиозная философия? То есть может ли философия быть религиозной? Или, что называется, мухи отдельно, котлеты отдельно?
Мой первый научный руководитель Владимир Владимирович Варава, который занимается этикой, да, вот он много говорит о том, чем отличается наука, философия и религия, и выделяет философию в отдельное такое направление. И я все время с ним по этому поводу спорю, потому что, на мой взгляд, может быть, я здесь не вполне прав, философия является методом, который может быть присущ и науке, и религии, методом познания, то есть такой его особенностью, особенностью познания, которая не дает человеку успокоиться. Любовь к глубине, к мудрости, к правде, к истине, к поиску. Мне кажется, что подлинная религия всегда философична, и подлинная философия всегда религиозна. Потому что если человек действительно ищет мудрости, то на каких-то простых катафатических категориях он не остановится, он будет искать дальнейшие глубины.
Катафатических, то есть, которые можно описать, которые можно назвать, вот стыд, совесть.
Нет, я имею в виду катафатических категориях богословских, когда мы о Боге говорим, что Бог есть благо, премудрость, да, и прочее. Есть еще, есть еще апофатические категории, категории такого умолчания, категории, которые мы до конца в опыте не можем для себя познать. Что значит Божье всеведение, как оно соотносится с человеческой свободой, что значит там, когда Бог творит мир, он уже знает, чем история завершится. И такой подход, он не предполагает ответы на все вопросы. Поэтому
ну, чуть-чуть
здесь...
сказал, мысли изреченные есть ложь.
Да, так да, что... конечно же.
Но
конечно.
Не всякая мысль есть
но
ложь,
всякая
конечно.
Мысль есть ложь,
но все-таки полноты истины мы, наверное, достигнем тогда, как апостол Павел говорил, узреем лицом к лицу.
Да, полнота истины дается нам не в катафатических категориях и не в апофатических отрицаниях, а в личном общении. Насколько мы вот этого личного общения достигли со Христом, настолько нам эта полнота истины открывается. И вот если религиозность философична, она никогда не застывает в таких... То есть у нее есть основа, это несомненно, но она не пытается дать ответы на все вопросы. Для меня здесь очень важен, например, образ апостола Фомы, которому Христос говорит: «Вот мои раны, Фома, ты можешь проверить», но Фома не лезет исследовать Христа пальцами, вот что там у тебя за ребро, где там у тебя какая кровь, что это за рана. Он говорит: «Господь мой, Бог мой», останавливается перед этой тайной воскресения. И в то же время настоящая подлинная философия, философичность, она не может не быть религиозна, потому что человек, который ищет глубины в этом мире, он поймет, что, на мой взгляд, по крайней мере, что религиозная картина мира значительно глубже, чем атеистическая, что атеист-ученый, он, пожалуй, будет давать ответы на свои вопросы, но атеист-философ, он... не сможет дать ответа на вопрос о смысле жизни, об осмыслении смерти. Для него все это просто биологические процессы будут. И, конечно, религиозная почва дает здесь обильные плоды.
Вот как Николай Константинович говорил, что действительно религия без философии застывает в каких-то вполне практических рекомендациях, что свечку надо подавать через правое плечо, а к иконе прикладываться после причастия нельзя. И вот вера превращается в такую систему рекомендаций и запретов, где Христа как бы уже не остается, а остается какой-то набор требований, что нужно делать каждую секунду, каждую минуту. Да? То есть такая ритуализованная, даже не догматическая, а ритуализованная просто на бытовом уровне стратегия поведения человека.
Ну, несмотря на то, что он уважительно относился к внешним религиозным формам и считал, что если человеку это дорого, то вот нельзя так просто отвергать его некоторый религиозный опыт, сам для себя, и это тоже прослеживается в большинстве работ, он полагал главным в вере, в религии, нравственную жизнь, как он называл это, деятельную веру. Вообще, если читать его статьи и обращать внимание на курсив, многое можно понять, потому что курсив для него был способом очень часто в философии автора, которого он изучает, отметить нечто важное для самого себя.
Это выделение, подчеркивание. Но у Берберовой именно... даже книга была «Курсив мой». То есть мой курсив – это вот мое прочтение, да, этого текста философского.
Да, и вот можно заметить, что когда он пишет, например, о церковности, когда он пишет о вере, то деятельное, он очень часто слово «деятельная вера» или просто «деятельное богословие», он курсивом выделяет. То есть для него верующий человек – это не просто человек, который нечто признал за истину или исполняет какие-то ритуальные вещи. Это человек, который деятельно живет по заповедям Христа, который соединяется через эту веру со Христом, как бы вот вохристовляется. Он так и говорил: деятельная жизнь, деятельная вера во Христе.
Я знаю, что вот вы писали одну из ваших диссертаций об оправдании. Оправдание – это правда. Это вот оправдание – это тоже деятельность.
Да, конечно же. Оправдание как путь к открытию правды. И очень интересно, что само слово «правда» многозначное в русском языке и шире, если возьмем славянскую, скажем, традицию, то мы увидим, что в слове правда, есть гносеологические смыслы, да, правда, истина, тенкут, uh-huh, да, uh-huh. Дальше есть этические смыслы, правда и праведность, да, жизнь по правде Божией, правда как онтологическая категория, потому что, например, в некоторых славянских языках праведный корень прав означал тот, который должен быть соответствующий должному бытию.
Правый, правильный, да?
Правильный да. И в то же время тот, который должен быть, вот, должное, да, подлинное, настоящее. И в то же время даже эстетическая категория, потому что, например, по-польски право это, если не изменяет память, это прямо. То есть это то, что соотносит правду с симметрией, а значит, с красотой.
Вот, кстати, кривой. По-французски тоже «друа» – это и право, и прямо, и еще и право как закон.
Вот, да, это есть, все такие близкие вещи. Да. Потому что на самом деле правда, истина, праведность и должное, и красивое, прекрасное, это все совпадает в традиционной культуре, конечно.
А лево – это всегда вот...
Да, лево,
ашую, одесную,
криво, да,
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 криво, лево – это криво, да.
Интересно, что, например, в традиционной культуре правде противостоит не неправда и не ложь, а кривда, как нечто искривленное, изуродованное.
Налево, вот идти налево, да, то есть идти по ложному, по пути, ложному пути, сбиваться,
да,
куда-то,
да.
Не туда, да?
Да. Вот. Это, правда, не означает, что правши праведнее левшей.
Ну, это да, естественно. То есть, да,
но
да.
Просто когда-то переучивали, считали, что можно писать только право, и сейчас вот...
Да, да, да. В данном случае это уже такая физиологическая особенность, наверное, она не имеет к нравственному никакого отношения. Вот. А вот для Николая Константиновича ваши исследования, ваши изыскания в сфере этики, вот об оправдании, о совести, они были интересны? То есть он что-то вкладывал свое, или, может быть, он больше учился у вас? То есть это, кстати, замечательное качество наставника – учиться у своих учеников, узнавать от них что-то новое.
Ну, вот Николай Константинович, он всегда был открыт к своим ученикам и к их опыту, к их открытиям. Например, я помню, как на философии религии мы читали работу, по-моему, Юма об Иове. Юм писал об Иове?
Ну, возможно.
Я сейчас могу спутать фамилию. И он нам дал эту работу с определенными рекомендациями. А мы в большей части своей поняли ее по-другому. И мы, когда была пара и было обсуждение работы, мы ему сказали, что вот мы ее прочитали, эту работу, вот так. И он говорит: ребята, я ее так никогда не прочитывал. Я ее перечитаю, потому что это очень интересно, и она для меня по-новому вот в ваших словах...
Не Шестов был, нет?
Нет.
Кто-то из западной философии.
Это было именно западный, был западный автор. Я просто боюсь, это Юнг или Юм, я вот не помню. Значит, и то есть он был готов к тому, чтобы прочитать какие-то вещи заново. Когда мы с ним обсуждали мою работу, ну, в первую очередь, конечно, о совести, потому что, когда я писал об оправдании, мы так подробно еще не общались. Я начал свою работу еще до поступления в академию, сразу после университета. А вот когда я писал о совести, то мы очень часто обсуждали нравственные вопросы, и это всегда было очень глубоко и интересно, потому что мы делились какими-то находками, и я помню, что иногда это доставляло особое какое-то чувство такого удовлетворения, когда ты учителю говоришь нечто, что его самого радует, для самого него является открытием.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях декан миссионерского факультета Российского православного университета отец Стефан Дамусчи. Мы вспоминаем Николая Константиновича Гаврюшина, профессора Московской духовной академии, философа, кандидата философских наук. Вот, как многие выдающиеся философы, докторскую он не стал защищать. насколько я знаю. Вот.
Но он не был против того, чтобы защищать докторские. Он, когда я защитил диссертацию о совести и сказал, что у меня есть в планах писать докторскую, он сказал: «Отец Стефан, обязательно пишите, пока есть силы».
Пока есть силы. Потому что, ну, вообще-то Николай Константинович написал на несколько докторских.
Да, конечно.
И тут спорить не о чем. Его исследования, его книги, его книга по истории русского богословия, да, стоит многих докторских, которые иногда защищаются, и никто про них не помнит, и вообще человек не занимается философией, да, закрывает шкаф на ключ и выбрасывает его в окно с книгами. Вот. Да, так что вера в ученика, который может пойти дальше учителя, хотя, ну, куда уж дальше-то, казалось бы. То есть,
а вот каждый просто своим путем идет. Здесь нет дальше или ближе, потому что каждый идет по своей дороге.
Может быть,
дороге.
В этом, кстати, какое-то смирение есть, потому что он как-то в одном интервью сказал, что смирение труднее богословия. Вот, то есть богословие, да, догматикой заниматься. Вообще-то говоря, может и атеист. Он может очень хорошо изучить каппадокийцев, написать диссертацию. Такие случаи известны, когда неплохие диссертации, в общем-то, по истории христианского богословия написаны и неправославными, и вообще неверующими людьми. А вот смиряться без веры, смиряться без Христа, наверное, это очень
трудно. Это как раз то самое деятельное христианство, о котором он постоянно говорил. Он, хотя сам был способен к рассуждениям теоретическим самого высокого уровня и оперировал терминами, и кругозор, начитанность его, да, она поражала. То есть, ну, конечно, особенно в своей сфере. Но в то же время он никогда не утверждал, что само по себе знание, оно вот как-то может спасать или обогащать. И иногда даже, когда мы, ну так, в студенчестве строили какие-то такие теории, там, и обсуждали какие-то такие строгие теоретические вещи возвышенные, он говорил, нужно ли это на самом деле, насколько это подлинно нужно для христианина.
Жизнь вечная, если любить тебя, Господи.
Да.
А не знать и не там, писать диссертации,
да,
тебе.
Да, конечно.
Да,
там,
так
конечно.
Сказано в Евангелии. Ну вот, хотя для философа, наверное, важна и вот такая профессиональная самореализация. И, конечно, Николай Константинович себя самореализовал. То есть он и в ИЕТе, время, когда он работал в ИЕТе, это было замечательное время. То есть там была просто блестящая плеяда ученых. Это и Пиам Павловна Гайденко, и Виктор Павлович Визгин. Вот. И вообще это такая школа Василия Павловича Зубова, ученика Лопатина, как они себя называли, последние русские философы, потрясающего философа науки, который всю жизнь прожил, оставаясь православным человеком, не очень большую жизнь. Я не знаю, пересекались они, вряд ли, наверное. Зубов умер в 62-м году.
Ну, по крайней мере, о своих коллегах Николай Константинович любил вспоминал всегда по-доброму, иногда рассказывал какие-то такие житейские истории. То есть вот, жизнь и труды в ИЕТе не прошли даром.
Это а кого он почитал из своих коллег? Вы вот сказали в истории философии страхов. Я тоже помню, как он к нам приходил в конце советской эпохи и читал лекцию о Страхове на философском факультете. Вот, причем
и Адоевский обязательно.
Про Адоевского не слышал его лекцию.
«Русские ночи» он считал одним из, если я не ошибаюсь, трех. Ну, то есть вот это входил в список обязательного прочтения.
Наши радиослушатели могут услышать. У нас была передача про «Русские ночи» с Еленой Аркадьевной Тахагоди, так что я тоже очень люблю этот текст и люблю Адоевского. И даже вот последнюю статью, которую я свою написал, я написал об Адоевском и Чайковском. Вот. Но Гаврюшин читал нам именно про Страхова, и, как у него всегда бывало, вот тот, кем он сейчас занимается, и есть самый великий человек. Вот все вокруг Страхова. Вот. А вот из современников своих, кого он особенно выделял, о ком отзывался с придыханием, с пиететом?
Из философов мне...
Из философов, из филологов, из ученых, может быть.
Сложно, мне сейчас сложно на этот вопрос ответить. Я знаю, что когда он вспоминал какие-то бытовые mm-hmm. такие истории, скажем, да, о своих друзьях, то, например, он вспоминал Пьяму Павловну Гайденко mm-hmm. и вот этот круг людей в первую очередь, конечно же. А так mm-hmm. сложно.
Mm-hmm. То есть для него вот уже, скажем так, профессионально-философская культура и вот богословская среда общения, церковная среда общения. Наверное, церковная среда общения выходила на первый план.
Это, может быть, специфика просто нашего общения. Mm-hmm. Может быть, mm-hmm. говоря с другими людьми, он говорил о других современниках, да, но когда мы с ним общались, то мы обсуждали скорее богословскую среду, да, и богословов современных, mm-hmm. а не философов. Mm-hmm. Так, mm-hmm. так сложились просто наши беседы, наши отношения.
Mm-hmm. А вот тема совести, она вами была предложена или Николай Константинович сказал вам, занимайся
нет, нет,
совестью?
Нет, нет, ну, во-первых, Николай Константинович, конечно, он мог предложить, mm-hmm. но, в первую очередь, он понимал, что работа должна быть интересна угу. самому исследователю. Тема совести была мною предложена. Я занимался оправданием, и потом я увидел, что в оправдании ключевую роль играет совесть, и мы с ним...
А кого надо оправдать с помощью совести? Себя или другого человека?
Вот, о каком... В оправдании есть три угу. направления. Это оправдание... себя, да, и здесь есть самооправдание как mm-hmm. ложный путь, да, и поиск собственной правды как путь истинный, поиск mm-hmm. должного для себя. Это, конечно же, оправдание мира, и это оправдание Бога, теодицея. Вот три mm-hmm. части.
Mm-hmm. А совесть, в данном случае мы ведь с помощью совести, наверное, за свои какие-то грехи отвечаем. Как вот здесь работает на уровне оправдания Бога, на уровне теодицеи совесть?
Да, дело в том, что угу. вообще вопрос о теодицее, он же в нас возникает именно потому, что в нас есть представление о должном. А представление о должном – это как раз те представления, которые открываются нам совестью. Скажем, когда Авраам слышит от Бога, что вот сейчас Содом и Гоморра будут уничтожены, Авраам Богу говорит, ты не можешь быть таким. Он это говорит не потому, что он учебник по догматике прочитал и знает, что Бог есть любовь. Он это знает потому, что он лично знает Бога, он с ним пребывает в общении. И то, что Бог открыл его сердцу, да, то, каким Бог открылся его сердцу, позволяет ему спорить с Богом и говорить, ты не такой, ты не можешь так просто уничтожить невинных людей. Давай, и дальше Авраам, собственно, начал этот спор. И не случайно, скажем, вот Франк, например, сравнивая религии, он говорит, давайте сравним религии. И он говорит, вот Моисей, да, но перед ним образ Христа для меня все равно нравственно выше Мухаммад. И опять образ Христа Франку кажется выше нравственно Будды и прочее. Он сравнивает разные религии, подходя к ним с этической меркой. А этическая мерка рождается в человеке из его совести, конечно же. Поэтому умение слышать голос совести – это умение вообще ставить нравственный вопрос в жизни и в отношении себя, и в отношении другого, в отношении мира, и в отношении к Богу.
Это голос, наверное, и Бога в нас тоже, да? То есть некой нравственной природы, которая заложена в нас Богом.
Вот, да, это вернее, потому что голос Бога люди очень часто да. считают, что Бог непосредственно сам нас звучит.
Руководит,
да, но в каждом Бог нашем вложил в нас угу. знание о том, какими мы должны быть, вот угу. этот логос, как у Максима Исповедника, и этот логос, он нас влечет к должному.
Ну вот, ну, очень интересная тема, которой мы заканчиваем нашу передачу, в которой мы помянули сегодня Николая Константиновича Гаврюшина, как говорят, поминайте наставников ваших. Вот мы помянули нашего общего наставника, правда, вы у него учились значительно больше, а я только слушал какие-то отдельные его лекции, доклады и читал его статьи. Но все равно во многом ему благодарен за наставничество. Вот, конечно, те темы, которые мы сегодня затронули, они требуют, может быть, отдельной передачи.
Знаете, угу. простите, да. если можно было бы с моей стороны, да, вот какую-то черту такую подвести, может быть, это будет неожиданно, когда мы отпевали Николая Константиновича, у него была очень характерная улыбка в усы, такая, да, вот такая неявная. И он именно так улыбался. И у меня совершенно четкое было ощущение, что мы, во-первых, увидимся. Было ощущение, что раз человек сам, настолько его вера в воскресение, она как будто ощущалась буквально, да, это первое. И второе, у него был вот вид человека, который все, что нужно, сделал, все правильно сделал в жизни. И это очень как-то тоже чувствовалось.
Совершил свою жизнь, которая была, в общем, служением Богу, служением Христу. Спасибо, отец Стефан, за вашу память, за вашу беседу, и ждем вас снова в программе «Философские ночи».
Всего доброго. До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.